Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена тому, насколько широко открывать двери церкви. У нас в гостях все верующие, но все разной степени церковности, разных конфессий и разных санов и чинов. Позвольте, я скажу так, по восходящей. А может быть, давайте в алфавитном порядке. Тогда впереди владыка Владимир Вильде, епископ Переяславский, приехавший с Украины. С Украины или из Украины? Спрошу я ехидно владыку.
Приехав с Украины.
Хорошо. Тогда у нас следующий по алфавиту Родион Владимирович Попов, христианин. И Сергей Александрович Рочев, тоже верующий.
Без самоидентификации.
Прекрасно. И, наконец, последний по алфавиту, но отнюдь не последний по духовному значению, пастор евангелически лютеранского прихода святых Кирилла и Мефодия Алексей Витальевич Шепелев. И давайте я сразу тогда обозначу проблему кратко. Будем действовать на примерах. Господь Иисус Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И, допустим, к вам, Алексей Витальевич, в храм приходит кришнаит, вот прямо в кришнаитском облачении, я уж не знаю, насколько оно легко познается, но, по-моему, легко, вот в парадном таком вот, в дхоте, и говорит, показывая нательный крестик, что «я христианин». Вот, и если не возражаете, я вот по субботам вот у нас в ашраме, а по воскресеньям у вас. У вас будут возражения? Или вы, нарушив заповедь Спасителя, прогоните вон?
Ну, давайте начнем с того, что для чего он пришел.
Так, все, тогда я, пожалуй, теряюсь. Дайте я передам слово, если можно, Родиону Владимировичу Попову, потому что я так понимаю, что он... Вы готовы за кришнаита сказать? Или только за себя?
За кришнаита...
Я, пожалуй, готов.
О, отлично. Я, да. Сергей Рачев.
Вот. То есть, если кришнаит все-таки пришел в этот храм, то, видимо, во-первых, он не очень последовательный кришнаит, не фанатичен. Вот. И, во-вторых, видимо, у него там какая-то эклектическая там, или синкретическая картина мира в голове, где он как-то соотносит по-своему Христа и Кришну, и, видимо, видит их как-то вот... Или близким, или вообще тождественным.
Я прошу прощения, мне кажется, что эклектика, синкретика в русском языке носит унижительный характер. Родион Владимирович, на ваш взгляд?
Нет, не совершенно не обязательно.
Ага. Что духовенство скажет теперь?
Ну, я тогда уже вместо владыки уступлю.
Владыка, к вам пришел кришнаит, непоследовательный, но жаждущий.
Ну, опять же таки, я общался с представителями западного духовенства. Я знаю, например, некоторых пастырей евангелических церквей в США, к которым на службу приходят мусульмане, иудеи, те, кто увлекаются индуизмом. То есть они их не прогоняют со своего прихода, они разрешают им присутствовать. Ну, естественно, участие в таинствах предполагает, ну, исповедание определенных, значит, ну, вероучительных моментов, но присутствовать в храме, общаться и, главное, получать приятие, получать, скажем, приветствие от христиан, этого ведь им никто не запрещает. То есть они могут присутствовать, и то есть мы всегда должны были быть к ним, должны быть к ним открыты и благожелательны. Вот это главное, то есть, мне кажется.
Говорил владыка Владимир Вильде. Родион Владимирович, вас это устраивает или вы хотите большего?
Ну, я, в принципе, мог бы начать немножко с другого разворота, как бы зайти с другой стороны. Потому что это обоюдная проблема присутствия человека внутри храма и присутствия храма внутри человека. это как бы взаимосвязанные, взаимозависимые вещи. Скажу, может быть, сначала такую вещь, которая там, может быть, смутит и вызовет возмущение, ну, нужно это сказать. Если мы посмотрим на историю религии, то практически мы не обнаружим моментов, которые были прорывными, были с решающими, значимыми для духовного развития человечества, которые происходили бы в храмах. Если мы посмотрим, откровение Моисея было на горе, Нагорная проповедь была произнесена на горе, Тайная вечеря состоялась в доме, откровение Мухаммеда, озарение Мухаммеда было тоже в пещере, в горах, пробуждение Будды, там, и Минаретская проповедь, тоже она в лесу состоялась. Вот, и даже если мы посмотрим, возьмем там озарение Эхнатона, античных философов или Лао Цзы, то их трудно соотнести с тогдашними святилищами и созерцанием божеств.
Будда вот. Под деревом, как известно, просветление.
Но это не был индуистский храм, как бы это традиционное место поклонения того времени, того места.
Даже тирха не было. Не было паломничества к этому месту.
Я не утверждаю, что такого не может быть. То есть, действительно, есть у меня знакомые примеры людей, у которых происходила встреча с Богом действительно внутри храма, через присутствие в храме и так далее. Но как место я бы не сказал, вот, ну, по моему опыту, по моему кругозору, я бы не сказал, что оно чем-то выделяется из любого другого места, то есть встреча с Богом, с чем-то высшим может настигнуть человека где угодно, как там Павла на дороге или пушкинскому пророку ангел является на перепутье и так далее. Вот. И храм здесь в ряду там дорога и так далее, дом какое-то другое место – ничем не выделяется, или даже, может быть, где-то меньше происходит вот эта встреча. Поэтому,
да.
Ну, такой вот, может быть, радикальный тезис скажу. Храм – это не то место, которое непременно способствует встрече с Богом и которое приводит к Богу.
Да, но все-таки мне кажется, я прошу прощения, вот человеку не в храме, согласен, я тоже не слыхал, кроме как про Марию Египетскую, чтобы вот религиозный импульс был именно в храме и с этим связан, мотивирован. Но на перепутье, под смоковницей, а потом человек либо пойдет в храм, либо построит храм. И вот здесь-то и возникает этот вопрос. В Москве вот человек обратился к Богу и идет в храм, а ему там предлагают, как сказал владыка Владимир Вильда, естественно, вероучение. Вот это вот естественно и вызывает, насколько я понимаю, многих сопротивление.
Ну, и я тогда еще немножко еще с одного ракурса попробую посмотреть. Дело в том, что храмы-то, они, по крайней мере, святилища, они существуют в истории гораздо дольше, чем вообще, ну, можно представить себе, людей посещали какие-то такие масштабные серьезные озарения. То есть это начиналось все с мест, ну, если совсем грубо, то это место торга с некими силами. Ты мне, я тебе. Вот, то есть вот первые самые ранние культы. И в дальнейшем это трансформировалось, но вот когда Иисус говорит, что поклоняться будете не на горе, не в храме, а в духе истине, а потом его последователи адаптируют в том числе античную культовую архитектуру, культовую традицию и создают храмы, Будда просто рассказывает там о прекращении цепи страданий и перерождении, а потом его последователи в том числе адаптируют индуистскую храмовую традицию и там китайскую, ну, в будущем, то мы имеем, ну, ситуацию, ну, условно говоря, похожую на деревянные колеса от телеги, на которые сверху потом, спустя какое-то время, ставится даже не автомобиль, а самолет. То есть вот самолет, он должен летать, вроде колеса ему не нужны, но вот там для взлета, для разгона, вот, то есть, неплохо используется.
Да, это замечательно.
И вот это наследие первых святилищ, восприятие священного места, как места, наделенного определенным статусом, который восходит к понятию табу. Понятие табу, опять же, упирается в представление о силах, о там, божествах, которые рулят там, какими-то процессами в мире и так далее.
И о племенной вот это, солидарности.
О племенной солидарности, да. И вот это наследие, в том числе общинное, которое имеет негативную сторону в конформном поведении, привычки к определенным действиям, которые дают успокоенность. Вот я делаю так, как все здесь делают, я влился, я ничем не выделяюсь по своему поведению, и хорошо, вот так будет и дальше. Его принимают, и ничем он не выделяется. Тут у Курта Воннегута такое было про робота, который сжигал людей напалмом, но вот не мог излечиться от дурного запаха изо рта. Когда он излечился, человечество радостно приняло его в свои ряды.
Вот. То есть вы считаете, что просто в храм ходить не надо?
Нет, это слишком упрощающий вывод был бы.
Будьте толерантны к храмовникам.
Так. А почему тогда идти в храм?
Это может быть там, этап на духовном пути человека, который требует вот этого. В храм он силен, концентрацией молитвенного и медитативного действия, если так вот как-то обтекаемо сказать. То есть вот это даже просто вот можно самому проверить при определенном восприимчивости к таким вещам. Когда входишь там, в храм новый или храм намоленный, в котором молитвы звучали продолжительное время, это ощущается.
Можно продолжить эти крамольные речи, да, вот. Ну, на самом деле, кроме намоленности, ее как бы очень сложное такое, да, сложное понятие, как ее проверить, измерить и так далее.
Конечно, это субъективно.
Но дело в том, что...
Молитвометром, я не понимаю,
да, молитвометром, да. Вот, но вопрос в том, что, понимаете, даже такие явления, светского характера, как концерт, да, вот концерт можно провести и на открытой природе, где-нибудь на лужайке и так далее, но его вот удобно проводить в зале, да. Соответственно, организованную молитву массовую, большого количества верующих, мне кажется, удобнее проводить в специализированном помещении, где есть какие-то вот символы, какие-то вот вещи, которые каким-то песнопением и так далее, ну, то есть, которые настраивают человека на молитву. Безусловно, храм, он не должен быть, становиться каким-то центральным моментом религиозности. Но это как нечто такое вспомогательное, что призвано к тому, чтобы усилить религиозные чувства людей. Значит, то, что должно человек как-то настроить, что вот он как бы сейчас оставляет всякое житейское попечение, и вот сейчас вот он должен усиленно там помолиться Богу, либо принять участие в каком-то вот церковном таинстве. То есть храм — это как вспомогательная вещь. У нас она часто, у многих людей это вот центральный момент. То есть религиозная жизнь заканчивается и начинается храмом. Это, безусловно, неправильно, потому что и вне храма она должна идти и продолжаться. Это должно быть внутреннее человеческое, внутреннее состояние человека. Вот вы есть храм и Духа Святого, Царствие Небесное внутрь вас есть, да? Вот. И храм, я рассматриваю, в принципе, как нечто такое вот, вспомогательное, что помогает человеку отвлечься от внешнего мира, вспомнить о божественном и организованно принять таинство согласно тем традициям, которые были выработаны той или иной конфессией.
Владыка, мы опять подходим к критической точке. Сергей Александрович, про хотя бы временную роль храма вы согласны?
Отчасти. Это такая, скажем, функция у него есть. Хотя в целом, конечно, вот чем сильнее укоренена храмовая традиция в той или иной культуре, тем это становится, оно становится просто элементом культуры.
То есть исчезает первоначальный духовный посыл.
Собственно говоря, да, люди не то что за откровением туда не приходят, они, в общем-то, даже и про Бога не вспоминают, они верят во власть, в деньги, в секс, там, может быть, если здоровье позволяет. Но, собственно, по большому счету, что буддийский храм, там, что православный, что католический, что синтоистский, приходят, чтобы поставить свечку и отметиться, что я принадлежу к этой общности, я вот... То есть лишнюю галочку вот в графе
Религиозный комьюнити-центр такой, да?
Тогда мой вопрос пастору Алексею Шепелеву. На ваш взгляд, среди ваших общинников, прихожан, такая функция есть у них? У вас у самого, в конце концов?
Нет, ну, давайте начнем с того, что, естественно, присутствует такое даже уже церковное понятие, как воскресное христианство.
Так.
Вот. Пасхальное христианство.
И, ну, и пасхальное, особенно у нас лютеран...
Нет, я так понимаю, что пасхальный и воскресный в данном случае антоним.
Ну да. Ну,
пасхальный – это значит, человек
пасхальный, это
весь год ходит
обычно.
В скажем
так,
веры.
Я бы сказал так, в лютеранской церкви мы можем построить следующую градацию верующих. Верующих, которые ходят два раза в год на Пасху и на Рождество. Верующие, которые ходят где-то раз в месяц. И верующие, которые стараются быть каждое воскресенье.
Ну, хорошо, верующие, которые... Раз в жизни, два раза в жизни бывает в храме.
А, ну это да.
Крестится, да.
Скажем так, я их немножечко не рассматриваю, это уже в плане усмотрения Господа, кем они являются, верующими или неверующими.
Это хороший пример, Сергей Александрович, потому что возвращает нас вот к тому вопросу, который меня задачили слушатели, и который я продолжаю гнуть. Вот, допустим, вам в храм принесли надпевание человека, Царство Небесное. Вы будете допрашивать родственников о том, был ли он верующий?
А лютеране в этом плане публика очень хитрая. Мы за мёртвых-то не молимся.
То есть у вас что, и чина отпевания и погребения нету?
Есть отпевание, но во время отпевания напоминается тем родственникам и прихожанам, которые присутствуют на отпевании, о том, что, соответственно, человеку положено родиться, потом умереть, потом суд.
Ну,
вот, то есть и молишься фактически за живых родственников.
Ну,
то есть мы в этом плане...
Православные еще хитрее, мы не считаем мертвых мертвыми.
Да. А, ну мы тем более.
Ага, а, хорошо, тогда вернемся к живым. Потому что вот приходит человек, и вы видите, что он сам говорит, что я русский, поэтому хочу ходить в церковь. Или наоборот, или я немец, и поэтому я хочу ходить в лютеранскую церковь. Вот. Нет, я в Христа не верую, но я же немец, так вы меня не прогоните, мне тут тепло, хорошо, вот можно я к вам... социализируюсь.
Ну, давайте начнем с того, что лютеранская церковь с самого начала стояла на том, что прихожанин или член церкви должен быть наставлен в том учении, в котором он призван.
Можно я вас прерву и сразу к Родиону Владимировичу? Вы не считаете это индоктринацией и шантажом? Человек пришел в храм, от него требует наставляться в каких-то догматах.
Ну, с моей точки зрения, да, это форма такой прививки, которая скорее защищает человека от реального духовного опыта. Человек привыкает правильно думать о Боге.
Как говорилось, там на то самое хмурёж идёт, под сладкий лепет мандолины.
Можно давайте начнем с того, что, во-первых, верующий человек, это из Евангелия видно, должен быть наставлен в учении. Апостолы говорят об учении постоянно. То есть, что
то есть слова Спасителя, прошу прощения, я к ним возвращаюсь, приходящего ко мне не изгоню вон, и там, значит, как примечание, если он пройдет катехизацию.
Не изгоню, но учу. И
Вот. Это как раз вот то самое добавленное место в Евангелии от Марка в конце. Идите, научите все народы.
Да. Чему научите? Вопрос.
Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Крестя? Ну чему?
Так тому, чему Сыну и Святому Духу.
Нет, тому, чему учил Христос.
Вот тому, чему учил Христос. А учил ли он тому, что вот четко прописано в катехизисе?
Нам кажется, что да.
Но прямо ведь это не содержится в Евангелии, так? Я так понимаю, Сергей Александрович хочет сказать, что в Евангелии же нет, скажем, предписания там использовать просфоры богослужения. Или обязанности читать утренние молитвы?
Нет.
Утренние молитвы.
Утренние молитвы есть.
Родион говорил...
Встал, перекрестил... А, нет, в Евангелии, про катехизис.
Нет, в Евангелии же нет утренних молитв. А тут человек приходит, ему говорят, утренние молитвы, вечерние молитвы, исповедь, символ веры в Евангелии нет.
Нет, но если о лютеранстве говорить, то тут, наверное, все-таки не в ритуалах, скорее речь, а в доктринах. Вот. Вопрос, было ли учение Христа доктринальным?
Так, Алексей Витальевич, зачем вы подменяете учение Христа доктриной?
Давайте начнем с того, что является учением Христа.
В первую очередь, это наставление по этике.
Ой, господи.
Я почему молиться в эфире?
Категорический императив Канта, я понял, в христианском изложении.
Как?
Категорический императив.
Да нет, всего лишь там все внимательное чтение Евангелия.
А при чем здесь этика? Христос был очень этичный, когда говорил то, что одни пойдут налево, другие пойдут направо. То есть он такой...
Сами пойдут.
Ну, смотрите, но этика...
Он конкретно говорит, отойдите от меня, делающий беззаконие, ибо я не знаю вас.
Ну, вы знаете,
это политкорректный Христос.
Родион Попов.
Да, насколько мне известно, могут ошибаться, есть различные в библистике представления о достоверности текстов, насколько те или иные слова принадлежали действительно Иисусу. Вот. А какие были добавлены, исходя из определенных именно доктринальных соображений, чтобы образ Иисуса соответствовал некому вот этому вот катехическому
пониманию.
Пониманию, да. Поэтому есть версия, что эти слова «отойдите, делающие беззаконие» и так далее, они просто были дописаны, их и не было. То есть на основе текстологических исследований.
Беда тут даже в другом, пожалуй, что заповеди Христа не очень хорошо укладываются вообще в доктрину. Он бывает противоречит сам себе. И в его учении это нормально.
Владыка Владимир, к вам приходят люди, которые говорят, что им хорошо в храме, они хотели бы здесь побыть и жить христианской жизнью. Ну, они понимают, и они рассчитывают, что и вы понимаете, что толкование Евангелия, возможно, разнообразное. Может быть, к вам библиист придет. Что вы с ним будете делать? И скажет, ну, вы же понимаете, что и подлинных слов Христа, если я не ошибаюсь, вот эта группа современных библиистов, которые обозначаются как Jesus Seminar, семинар изучающих первоначального Иисуса, они считают, что из четверых Евангелий около 20-30 фраз это вот подлинные слова Спасителя. Вот все остальное вторично и третично. Они могут быть членами вашей церкви?
Да, интересный вопрос, конечно. Но я вполне думаю, что если эти люди, ну, как бы веруют во Христа, они могут быть и членами церкви, и членами моей общины. Вопрос в том, что вот мы говорили о том, что Христос принес этическое учение. Ну, простите, это ну, не совсем так, потому что когда Христос говорит о двух главнейших заповедях, да, это первая из них любить Бога, а вторая любить ближнего. Ну, я их сокращаю, да. И все-таки первая о Боге. То есть этика, она, скажем, вот тем и отличается от религии, что вот есть компонент Бога. То есть он не мог, Христос, который на первое место ставил любовь к Богу, его почитание умом, разумом, сердцем, там, всей душею своей. Ну вот, это уже религия. Это уже... Разумеется. Он уже как бы, по вашим взглядам, он как бы навязывает веру в Бога, сам Христос.
Это не вера в Бога.
А говорит Сергей Рочев.
Дело в том, что таким образом он никуда вопрос от этики не уходит. Вера в Бога проявляется в первую очередь в этической сфере, а не в доктринальной.
Апостол Павлу спасает вера, а не дела. О, лютеране, прошу.
Ну, вы помните, наверное...
Мы говорим, Павел подразумеваем евангелическую лютеранскую общину.
Да.
Что значит вера, опять же? Доктрина ли это?
Вера, это ожидание невидимого.
Хорошо, человек приходит к вам в храм и говорит, я хочу тут с вами пожидать невидимого. Не имеете ли вы чего-то против? То есть вы не должны иметь ничего против, если вы христианин, и не должны требовать от меня догматики и катехизации.
И что?
И вы соглашаетесь?
Целеполагание пребывания человека. Почувствовать себя комфортно?
Нет, может обрести веру, в принципе. Быть, это возможно.
Пожалуйста, пускай ходит, пускай присутствует.
Сергей Александрович.
Может быть, вполне, да. Вот он, значит, по каким-то там своим, не знаю, субъективным, или, может быть, что-то ему от Бога даже нашепталось, вот решил, что именно в храме ему следует вот эта вот встреча с Богом непосредственной.
Но Бога ради, да? Пускай ходит, кто ему мешает.
Владыка Владимир.
И главное, мы имеем же примеры и, ну, подобного, вот как там Серафим Роуз описывает, как он нашел Бога, как и епископ Калистер Уэр, вот он тоже описывал, как он зашел в храм, вот там ощутил Бога, вот то невидимое, он его каким-то образом образом непонятным ощутил. То есть вот же есть примеры, когда человек, в общем-то, и не собирался, у него не было намерения стать христианином и принимать какие-то доктрины. Вот, в результате человек зашел в храм, почувствовал Бога и стал клириком православной церкви. То есть, ну, вот
бывает,
так вот.
Бывает такое.
Бывает же такое. Значит, надо пускать, значит, надо принимать.
Если я правильно понял, Родиона Владимировича, речь идет немножечко о другом. Речь идет о том, что храм можно перерасти. Опять же, как сказал Господь, вот уже не на этой горе, там в Самарии, не на горе в Иерусалиме, а повсюду будут поклоняться Богу в духе и истине. И вот такой переросший человек приходит в ваш конкретный храм, потому что он вас любит, он любит Бога, он хочет здесь молиться. Так, Родион Владимирович?
Да, и более того, еще один важный момент тут не сказали. Все-таки учение Христа – это гораздо больше, чем слова Христа. Это вся его жизнь и следование пути его жизни. И
жизнь вот... Христа в человеке.
Жизнь Христа в человеке, да.
Которая отнюдь не ограничивается доктриной.
И да, есть вилка между, между мистикой, между живым восприятием божественных реалий, вот некого индивидуального откровения, которое у каждого человека свое собственное, и догматикой, доктринами, потому что это взаимоисключающие фактически, ну, почти взаимоисключающие вещи.
На определенном этапе.
На определенном этапе, да.
Ага, взаимоисключающие догматика и мистика. Слово пастору Сейшеву.
Когда Родион говорил, у меня, честно говоря, очень большого труда удалось сдержать себя. Дело в том, что кто такой Христос? Не что такой Христос, а именно кто такой Христос? Сейчас я, наверное, навлеку на себя гнев участников нашей беседы. Дело в том, что в классическом протестантизме, все речь в лютеранстве, в реформатстве и в англиканстве, есть такое понятие. В православии оно, кстати, тоже было, но оно потом немножечко ушло. Есть такое понятие – доктрина разделения закона и Евангелия.
Ой, я попрошу подробнее, а то даже разгневаться не могу.
А дело в том, что закон, обличающий часть Слова Божия, оно направлено на то, чтобы обличить грешника, привести его к покаянию. Евангелие же, слова Христа и сама личность Христа являются оправданием для грешника. И вот когда мы говорим о Христе, этическое, мистическое, многое другое, все это присутствует, но оно идет, как бы, знаете, таким своеобразным прицепом к личности. Сначала спасение в личности. Не просто какой-то инсайт у вас там настал, и вы просветлились, и все. Нет, сначала спасение в личности, спасение через кровь Христа, пролитый на Голгофе.
Через личность Христа.
Потом уже все остальное, Бога ради.
А то, что Христос вообще-то это логос, это как, не смущает?
А вы знаете, я немножечко занимался гибраистикой, я могу вам сказать, сначала была Тора, и Тора была у Бога, и Тора была Бог.
Ой. Я верю вам на слово, отец Алексей.
Вы знаете, в данном случае влияние платонизма тут ничуть не меньше, чем влияние английского.
Вы знаете, я вам, честно говоря, советую даже вступать в дискуссию
сложно. Для того, чтобы...
Почитайте Льва Исаакча VI.
Нет, отцы, я вас пригласил.
Я могу отослать.
Не надо посылать.
Не надо посылать.
Я вас позвал не для того, чтобы установить истину, а для того, чтобы понять, как возможно, не разделяя истины во всех деталях, все-таки быть вместе. Ведь все согласимся, я думаю, все вы согласитесь, что если в храме больше трех человек, да даже больше двух, то уже какие-то разномыслия есть. У каждого все-таки свои, вот, как сказал.
Два еврея, три партии.
У каждого свои чуть-чуть отличающиеся представления. И это неизбежно, это нормально. Другой полюс, если у нас храм, где люди собрались, и у них нет вообще ничего общего. Кришнаит, агностик, воинствующий атеист и, скажем, там, хасид.
Так, а могут ли они собраться в этом случае?
Да, целеполагание всего собрания.
Да, тогда вот, Родион Владимирович, вам вопрос. Потому что ведь проблема заключается в чем? Мне вопрос поставлен слушателям, любопытствующим. Люди ходят в храм, не разделяя целиком догматики, или как вы, будучи убежденными, что есть несовместимость догматики и Христа, догматики и живого религиозного опыта. Но их тянет, они идут. И это, мне кажется, ну что, тогда отвергать?
Они идут зачем? За картиной мира? За тем, чтобы их взгляды на мир разлиновали в клеточку и в каждую ячейку уже какую-то информацию?
Нет, наоборот. Они идут и говорят, вы тут пока пишете по клеточкам, выводите буквы. Но я понимаю, что на самом деле нету ни клеточек, ни линеек, и что это дух, а не разграфленный листок бумаги. Но именно потому, что я это понимаю, я и пришел к вам, я целиком вас обнимаю и приемлю. Ну, вы же не будете меня заставлять там исповедоваться, потому что это смешно. Для вас эти устаревшие традиции, пожалуйста, а для меня, конечно, нет. Но вот причаститься я с удовольствием причащусь в знак своего благорасположения. Сергей Александрович.
Ну, в данном случае тут, конечно, большое сомнение возникает, настолько ли он далеко ушел, если ему вот сложно так вот исповедоваться.
Насколько... Ну, исповедь, она же для все-таки такой низшей состояния души.
А вот это уже такое чванство, оно не свидетельствует о высоте духовного развития.
Ну, это именно чванство было, да.
Вот. Ой, таких чванливых,
я боюсь. Не, ну, если я согласен причаститься из благорасположения, то это действительно чванство, это мотивация какая-то очень
странная. Привлекательная, и что касается вот собравшихся кришнаита, хасида и атеиста, так я понял, да, то единственный вот...
Если... И все трое православные при этом.
Да, хорошо, понятно. Но если вдруг каким-то чудом, я не знаю, наверное, только от Бога, у них все-таки есть мотивация постречаться с Богом, то им просто неизбежно необходимо все свои заморочки выкинуть вообще. Даже если среди них есть православный христианин, им следует поступить точно так же.
Говорил Сергей Рочев, слово владыке Владимиру Вильде.
Я хотел бы обратить внимание, действительно, вот, ну, говорят о некой догматике, которая противоречит, ну, якобы истинной религиозности и духовному опыту. Вы знаете, вот мне кажется, я хотел бы вам предложить определенную аналогию. Вот догматическое учение и все эти вероучительные вещи, они подобны школе, да, вот. Они не должны абсолютно человека как бы ограничить в его духовном пути, но необходимы для того, чтобы человек прошел определенный правильный путь. Вот как ребенок, он учится там арифметике, географии, там другим вещам, а потом он уже вступает в реальную жизнь, работает на реальных работах, там, с электричеством, не знаю, там, с людьми, но у него за плечами, ну, багаж знаний о числах, там, о взаимодействиях определенных веществ, о взаимодействиях с людьми. И то же самое, вот, изначально, как бы, догматика, она и вероучение, но призвана, скажем, научить человека, дать ему определенную, ну, такую основу, а дальше он уже может идти по пути богопознания, но когда он увидел путь.
Вот добавлю, то есть, может быть, просто речь идет о дисциплине ума?
О дисциплине ума и определенный, то есть необходимо усвоить багаж знаний. Потому что очень великое искушение, это я не знаю, если вы согласитесь или нет, что я вот, например, вчера я решил быть верующим, да, например, и я думаю, ну нет, ну вот эти все там религиозные вероучения, книги, там постановления, настановы, вот эти обучения, они мне не нужны. Я верю в Бога и все, я стою выше этого. Хотя на самом деле человек, ну, он ниже всего этого, он этого всего не знает, он не прошел, не прочувствовал, он просто это, ну, выкинул и сказал, ну, ерунда, вот, ну, читала вашего Достоевского, это все ерунда. Хотя человек прочитал там первые две страницы в школе.
Родион Владимирович, вы произнесли слово чванство, я боюсь, что вы сейчас получили... Родион Владимирович, что вы получили по полной, потому что то, что говорит владыка, как раз относится, мне кажется, к вашей позиции, что догматы – это вот детство, а на самом деле человек реально даже еще не начинал духовно жить, а уже...
Я немножко по-другому это понимаю, потому что... Да, хорошо, это может быть дисциплина ума и привитие каких-то представлений, да, упорядочивание представлений, знаний. Но если человек идет дальше, то эти же представления ему придется ломать и выбрасывать совершенно жестко и безжалостно. И это очень болезненный процесс, страшный просто этот процесс. Это и составляет процесс метанои, обращения. Павел был очень умным человеком, очень образованным, умным иудеем. И чтобы произошла эта внутренняя трансформа, должен был произойти какой-то очень сильный шок. Поэтому чем жестче, разнообразнее, изощреннее и отполированнее эта система в голове человека, догматическая, мировоззренческая, тем сложнее потом будет от нее избавиться, потому что, ну, жалко вот красивый дом сжечь, жалко красивую игрушку выбросить и так далее.
Говорил Родион Попов, слово пастор Алексею Шепелеву.
Ну, тут я, наверное, с Родионом соглашусь, потому что дело в том, что когда человека... не люблю этот термин, воцерковляются, приходят к Богу, точнее, Бог его к себе приводит, тут случается следующее, то, что человек, действительно, он как-то цепляется за то, что было в его жизни, может быть, это было что-то хорошее. Ведь не случайно Христос говорит, идущий за плугом и оглядывающийся назад...
Апостол Павел. Мне очень стыдно.
Ой, пардон, батюшка, пардон.
Что я православный поправляющий лютеранин в Священном Писании. Это круто. Но это я почему-то помню.
Но вот смотрите, Господь не отделяет благодатью-то.
Немножко и нам досталось. То есть, я прошу прощения, отцы, я правильно понимаю, что, значит, апостол Павел ушел от жесткого, гламурного иудейского догматизма, но ведь он же ушел не... в какой-то New Age, не в расплывчатую духовность, а в чем-то даже в более жесткую. Да, он боролся с обрезанием, но при этом как жестко он говорил, что я вот помимо Христа никакого спасения.
Все остальное мусор.
Все остальное мусор, но это
включая
нет.
Включая догматику иудейскую.
Включая догматику. Разве он не поставил нам...
Тогда не было иудейской догматики.
Ну, Шма Исраэль все-таки было.
Было.
Шма Исраэль, это, скажем так, это даже не заповедь, это конституция народа.
Хорошо, но Господь Иисус Христос... Господь все-таки сказал, что я ни единой йоты из закона не изменю. Он пошутил?
Давайте вспомним старую добрую традицию, которую сейчас многие, например, раввины предпочитают не вспоминать, но если сильно прижать, то они вспоминают это. То, что с прихода Машиаха начинается новая Тора.
Так, хорошо, тогда все.
Вот, и когда он сказал на кресте, исполнилось, все, исполнился закон.
Ага.
А о чем, кстати, Павел об этом очень много говорит.
Тогда откуда в современном... Еще раз спрашиваю. Вот христианская церковь современная, любой конфессии, и приходит человек и говорит, вы, конечно, еще не доросли до понимания того, что догматы отмерли, вот, что крест их упраздняет, что жить надо духом. Вот. Да я, пожалуй, даже скажу, он готов исповедоваться, хотя я не понимаю, зачем, но и смирение, может быть, и нужно. Вот. Нет? Сергей Александрович.
Дело в том, что у вас все-таки какой-то утрированный образ такого человека.
У меня абсолютно конкретные люди
проходят. Я понимаю,
перед
да, я знаю, о ком речь идет,
вы знаете одного, а я знаю многих.
Я представляю, что да. Я тоже ни одного такого знаю, в общем-то. Но это не тот случай, о котором Родион говорит. Понимаете?
Да, то, что Родион Владимирович позиция другая, я понимаю. То есть, на ваш взгляд, прохождение через церковность – это некоторый временный такой статус?
Но, ну, он хорошо бы, если бы он был временным.
То есть он должен быть временным?
Я бы избегал как таких модальностей.
Как гусеница. Должен,
ну, вот, да, пожалуй, в идеале... Это некая интеллектуальная духовная опора, которая страхует человека, и чтобы он научился, ну, образно говоря, идти самостоятельно. Это очень давний образ, такой же, скорее, восточный, там, и индобуддийский, и учителя, который там дает костыли, но задача человека идти самостоятельно, без костылей, без учителя.
Ага.
Вот что это? В чем это состоит?
Да, я приношу свои извинения лютеранской стороне, верно, положив руку на плуг. Да, это все-таки Господь Иисус сказал.
Евангелие от Луки. Я уже, простите, батюшка, не выдержал, залез в карман, чтобы...
Моя вина, все очень правильно. Апостол Павел говорил о пахоте совсем в другой связи. Тысяча извинений, я спутал две метафоры. Тогда, значит, человеку, который приходит в храм... Ну, допустим, в храм пришел нудист и говорит, у вас тут, конечно, все устаревшее, вы ходите в одежде, вы еще не поняли, что одежда – это всего лишь навсего способ там чего-то такого. Вот я уже высшую истину открыл, значит, и вы тогда ему говорите, что нет, ты еще не открыл. Ты пока походи в одежде, а разденешься попозже. Так?
Батюшка, вопрос, а как он до храма-то дошел?
Ох ты, да. Он разделся, войдя. Просто некоторые, войдя в храм, там вот зимой вешают шубу, пальто зимнее, а он все повесил.
Нет, он просто был в одной шубе.
Да, смех смехом. А ведь...
Как в том фильме сейчас.
А ведь я читал о не православной церкви, вот для нудистов. Вот, все нормально.
Нет, ну, ведь...
Ну, если у них своя церковь, то ради бога.
Да, если мы, как бы, ну, вот церковь является собой сообщество людей, которые... ну, скажем, исповедуют Бога, то, ну, вот мы с вами говорили эти церковь, что, ну, должно определенное быть согласие между вот теми, кто составляет эту единую, этот единый организм, эту единую семью, да, и, в принципе, ну, если вот у меня, например, на приходе собираются обычные вот люди, которые в основном, ну, к нудизму прибегают разве что на пляже, на диком, да, вот, а тут приходит человек, который считает это повседневной нормой, да, то его, как бы, опыт, его стиль поведения, ну, скорее всего, будет смущать остальных представителей моей общины, поэтому, скорее всего, лучше его попросить, ну, одежду оставить на себе, вот, для того, чтобы просто все остальные не поразбегались тут, вот, ну, вот в этом плане.
Ну, интересно.
И тут интересная стыковка происходит. Если храм, это действительно, как бы, скажем так, этап жизни, школа, то, соответственно, и дисциплина школьная должна быть, наверное.
Послушайте, но тогда вы не ударите ли в другую крайность? Тогда платочки, юбки до полу, потому что мало ли кого что смущает.
Нет, может быть и такая школа быть, конечно.
Ну, скажем так.
Исключение, да, но да. Ради бога.
Потому что, в принципе, в каждой церкви, в каждой деноминации, в каждой религии существуют определенные свои правила.
Ну, это вообще, да, это вообще явление, оно для одной религии не ограничивается, это общее социальное, так сказать, и существуют общественные группы, и внутри них какие-то там это статус-кво, правила поведения, этикет, нормы и так далее. Они сами внутри себя это регулируют, создают, это внутри эволюционирует, как сливается, разливается и так далее.
Но вы считаете, что это все временное, а что вот цель духовной религиозной жизни – освободиться от этих условий, условностей, норм, догматики, и что вот, видимо, может быть, даже и приближается человечество уже к этой эпохе. Большинство людей уже в храм не ходят, значит, они уже совершенные, им уже не нужны храмы ни одетыми, ни раздетыми.
Ну, скажем так, вот в консерваторию люди приходят, если так в высоком смысле брать, ради там, развития высших сторон личности через соприкосновение с прекрасным. Вот, но там фрак, бабочка, белая рубашка – это, ну, какой-то вот там дань традиции, этикет и так далее, который человек здравый, наверное, он понимает, что это не является обязательным условием полноценного восприятия Баха или Моцарта.
Но и голым в консерватории тоже как-то не пускают.
Это этикет, это традиция, которая сложилась.
Хорошо, Господь пришел разрушить традицию. Церковь – это же семья, все братья и сестры.
Разве не нарушить, но исполнить.
Это была не самоцель, это было средство только.
Сергей Александрович, то есть и вы защищаете церковность как набор правил?
Скажем так, она имеет свое место, главное, чтобы она это место не забывала.
А когда церковь забывает свое место?
Когда начинает диктовать свои правила тому, что уже пределы, школьные пределы уже не входят. Когда это другая школа, может быть, где другому чему-то учат совершенно.
Если можно, я все-таки верну вопрос мой. Вот к чему. Понятно, что нельзя диктовать за пределами церкви. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Но если в церковь пришел человек, давайте даже догматику оставим, и говорит... Вы же говорите, что у вас семья, каинония, согласие, соединение. Вот я хочу быть вашей сестрой, я хочу быть вашим братом, папой, мамой, дедушкой. Вот придет в консерваторию, о, как у вас тут душевно. А я вот на валторне, вы вот давайте вот Чайковского, а я сейчас вот на гитаре тоже подыграю. Ведь здесь же семья, здесь должна быть гармония и созвучие.
Ну, все-таки, понимаете, в данном случае храм и церковь тут не синонимы. Если тут есть какое-то согласие насчет того, что храм – это некоторая школа, вот, где определенным образом учат, подготавливают, может быть.
А если это семья, не школа?
А если это семья, то там уже вопрос, конечно, родился ли человек в этой семье и принял ли он эту семью. Если он действительно, если речь о церкви идет. То есть о людях, которые связаны
с Богом. Человек духом родился, приходит в духовную семью, а ему говорят, давай катехизируйся.
Он, Господи, для него это сущий пустяк будет, если он действительно.
Да, я имею.
Владыка Владимир.
Да, ну у меня тоже такая мысль, как бы вот это сравнение с консерваторией и гитарой. В принципе, ну такому человеку, ну опять же таки, мы все на образах, да, на каких-то метафорах построили. Я бы такому человеку, скорее всего, сказал, ну вот давайте мы подождем, пока закончится вот эта партия, значит, музыкальная, а потом вы сыграете нам на гитаре, и мы попросим нашу семью оценить все-таки вот, что им, для чего все-таки они сюда пришли, чтобы слушать вот эту симфонию или послушать вас на гитаре, или все-таки мы с вами и с вашей гитарой пойдем в другое место там на природу посидим, да, а, ну, как бы, то есть в том плане, что тут же тоже есть определенная, ну, скажем так, да, для чего все-таки люди приходят в церковь? Для встречи с Богом или для того, чтобы что-то получить или вот себя показать каким-то
так,
образом?
Я возвращаюсь, что для встречи с Богом, а встречаются с догматикой, так?
Да, аналогия получилась хорошая тоже с гитарой. Дело в том, что вот классическая европейская музыкальная традиция, консерваторская, она достаточно уже сложившаяся, устоявшаяся, замкнутая и где-то даже окостеневшая, омертвевшая.
Догматическая,
да, там... Там какие-то новые веяния в музыке, они совершенно в других направлениях. Здесь уже почти ничего нового не происходит. Вот. И это вопрос применительно к религиозной ситуации в том, что практически остановилось развитие в литургическом деле, например. Давно не помню, чтобы что-то было на этом поле создавалось, там какие-то новые молитвы. То есть корпус молитв вот в православии, которые сложились, это... Фактически это высочайшего уровня духовная поэзия средневековая, там, византийская, русская и так далее. Когда-то формирование богослужения – это было творчество, а сейчас, к сожалению, это сложилось так, как сложилось, и
Вы предлагаете разложить?
Я предлагаю... творить, жить.
Вот меня это и смущает в том, что говорил Владыка Владимир, потому что придут, скажем, можно себе представить ситуацию, придут на службу 10 гитаристов, в кавычках.
Элементарно.
Вот, и на предложение послушать сперва это, а потом это скажут, мы послушали и решили, что на гитаре лучше. А вы свою 40-ю симфонию можете запихнуть куда-нибудь подальше. Вот, теперь дискотека. И вместо церкви пойдет вот другая церковь.
Батюшка, ну тут на самом деле могу привести элементарный пример. Любой относительно крупный лютеранский приход в Штатах, там 3 богослужения проходят. Если это больше 500 человек, 3 богослужения в воскресенье. Первое богослужение раннее, притом. Это классическое, с классическими хоралами, гимнами и все прочее. Второе там что-то уже в таком немножечко баптистском стиле. А третье уже гитары, барабаны. Но! Что интересно, форма богослужения разная, а проповедь-то одна.
Аж священник трижды читает одну и ту же проповедь.
А про кого Бонипа?
Ой. Ну, это каждый день расписано, на какую тему будет проповедь.
Так это
не
плохо,
не утрируйте, так на самом деле нет.
Ну, как,
это не у нас.
Может быть, две темы. Может быть,
это
две
не
темы.
У нас.
На выбор. Я в курсе.
Так, еще раз спрашиваю.
Я постоянно просто приходится держать дистанцию между лютеранами и всеми остальными.
Ну, нет, это лютеран. Вот так единство церкви распадается.
Узнал прекрасно одного лютеранского диакона, который никогда не сочинял проповеди, у него был набор большой, увесистый. Открывал нужный день.
И кажется, я знаю этого человека.
Он был тайный православный.
Он был очень старенький.
Он был тайный православный, потому что русской православной церкви,
ну, я бы сказал,
до революции почти всегда, и сейчас во многих храмах священники пользовались печатными текстами проповедей.
У нас тоже, к сожалению, такое было.
Ага. Хорошо, значит, творчество продолжается. Чуть-чуть я тогда видоизменю проблему, потому что, допустим, пришел человек, который совсем согласен в смысле догматики, но которому недостает именно семейного духа. в общине против семейного духа, Родион Владимирович, вы ничего не имеете?
Имею, потому что обратная сторона семейного духа – это конформизм и стадность, к сожалению.
А не любовь и милосердие?
Это позитивная сторона, но, опять же, да, оборотная сторона – любовь и милосердие к своим. То есть это очень тонкая такая штука, с которой нужно быть очень осторожно, с любыми вообще коллективным, с идентификацией себя с каким-то коллективом, с корпоративной этикой и всеми прочими такими вещами. Вот, это вещи очень многообразные, сложные, и чаще всего это происходит, вообще это упирается в этиологию, в некую обезьянью природу человека, с тайную.
Ой, нет, я имею в виду, что
позитивная вещь. К сожалению, вы правы.
Человек приходит и говорит не об этом, а говорит именно о том, что вот как в семье сын может быть пьяница, но мама все равно его примет и напоит. Вот, пришел к вам пьяненький отец Алексей и...
Кто, я пьяненький? Я не требую.
Нет, пришел к вам пьяненький...
Здоровье не позволяет.
Пришел к вам пьяненький на службу и говорит, у вас же тут семья... Напьется кто-нибудь с прихожан?
Ну что ж, вот. Не напивался, что ли?
Вот так вот. И что вы делаете в таких случаях?
Ну что, посадишь и говоришь, проспись, душа моя.
То есть рассолу не даете?
С похмелюги поговорю с тобой.
Так... А есть... Ой-ой-ой. А я прошу прощения. А бывает, что приходит человек с настроением старшей сестры и начинает вами руководить?
Попытки были?
Ой, что-то все сразу головами закивали. Сергей Александрович.
Просто, понимаете, ну, мы потом побеседуем.
Кулуарно уже.
Кулуарно, да. А так вообще это в протестантских конфессиях это довольно часто явление, там, где община, так скажем, руководит священником. Вот.
Что, хвост виляет собаку, и у вас это так, отец Алексей?
Но у меня лично нет, но меня, что называется, Господь миловал. Вот, были попытки такие. Я, честно говоря, таких вещей очень много происходит. Ну, на самом деле, это и в православных, и католических общинах.
Там другие немножко более традиционные вещи.
И даже восторженные женщины в париках смотрят на своего рэба. Если рэбы что-нибудь не сделают не так, они перестанут смотреть восторженно, и рэбы очень расстроятся.
Матушки, владыка Владимир, у вас есть такой опыт? Чем христианская семья отличается от биологической, скажем так? Должна отличаться.
Ну, да. Наверное, конечно же, биологическая семья биологической семьей, вот, но, безусловно, тут должны отсутствовать какие-то, я думаю, такие абсолютные моменты подавления. Все надо пытаться строить на взаимном любви, взаимопонимании и взаимоприятии. Это, ну, очень важный момент. И тут вот то, что говорили, да, что хвост виляет собакой или собака виляет хвостом. Мне кажется, что если мы говорим о церкви, ну, не должно быть тут хвоста и собаки. Это вот единый организм, и священник тут, ну, является просто, ну, более ученым, более грамотным членом вот этой семьи, который возглавляет вот это все действие, которое там происходит.
Вот он, вот. Деклерикализм.
И его, да, и его слушают, и его как бы, ну, в идеале. И, скажем, его должны слушать не из-за того, что вот он там всех подавил и уничтожил там морально там, или физически, а, ну, просто потому, что вот он исполняет свои функции, но вместе с тем не он является вот абсолютным центром богослужения, и как бы с ним молятся все вместе. Он только является как бы на определенном роде администратором или там, ну, вот тут очень... Потому что у нас очень часто вот священник главный, и по сути богослужение превращается в то, что молится священник, совершает все священник, а все остальные люди просто присутствуют и смотрят, и не понимают, что происходит. Это плохо.
Говорил владыка Владимир Вильда. Сегодня в нашей программе, кроме владыки, епископа Переяславского, напомню, принимали участие верующие, но разной степени церковные люди, Родион Владимирович Попов, Сергей Александрович Рочев, пастор Евангелического лютеранского прихода святых Кирилла и Мефодия Алексей Витальевич Шапилев. А я в заключение могу только сказать, что действительно, дай Бог, что в церкви не будет ни хвоста, ни собаки, а будет все-таки Господь Иисус Христос, и будет семья, но, видите, духовная семья. И в отличие от биологической, первое и, наверное, самое важное, которое полезно помнить, здесь нет критерия иного, кроме опыта, общения, и многих-многих лет пребывания в церкви. И, может быть, церковь и должна отмереть, как сказал Родион Владимирович, но я надеюсь, что это будет после нас. Всего вам доброго.
Пресса. Какие проблемы подростки готовы обсуждать публично? Откуда берутся навыки свободы и лицемерия? Почему в школьных журналах нет любовной лирики и заметок про политику? Детскую периодику и ученический самиздат обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 14 октября в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.